Да кто она такая? Что она себе позволяет?
Владимир Владимирович, это наш лучший сотрудник.
А почему все недовольны?
Так пар. Выпускаемся.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Моя работа — петь песни. И эта работа не мед. Недаром по большей части артистов плачут психоаналитики. Так сказал в интервью 3 года назад Вадим Казаченко. Послушаем, что он скажет нам сегодня. Известный всем певец у нас в студии вместе со своей женой и продюсером Ириной Аманте. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Добрый вечер.
Ну, представлять не надо, это был Вадим, а это Ирина. Аманте, что за фамилия такая прям экзотическая?
Итальянская.
Там мы итальянки.
Да есть такое немножко.
Есть немножко корни. А вроде бы у вас Вадим продюсером чуть ли не сам Пригожин был.
Ну, так это по краешку где-то прошел.
Не сильно коснулся.
Хотел бы работать, работал бы. Не захотел работать, да и не захотел. В общем-то, я из той породы артистов, из того поколения артистов, которые вообще начинали без продюсеров. Теперь время, правда, такое, что во многих местах нужны посредники, так сказать, между крупными медийными структурами и отдельными артистами. Но если это далеко не у всех, и поэтому жить и работать, и радоваться жизни, что самое главное, можно совершенно без всяких посторонних продюсеров, занимаясь своим
даже
маленьким
таких...
семейным бизнесом.
Отлично, даже таких уважаемых, как Пригожин. Да?
Ну, вопрос спорный. На этот счет всегда мнения будут делиться. Кто-то скажет уважаемый, кто-то скажет совершенно неуважаемый. Поэтому лучше не будем это обсуждать.
Ну что же, акценты расставлены. Для начала нужно немного напомнить радиослушателям, что и как. Вот, бывают певцы городских окраин. А в России есть еще такое явление, как певцы, отлученные от Останкино. И поющие поэтому свои концерты почти исключительно в провинции. Собственно, это о вас?
Да вы знаете, основная часть нашей страны – это ведь не Москва. И поэтому, начиная свою работу на бескрайних просторах Советского Союза, я по той же привычке так и работаю. Хотя московские клубы для меня не диковинка. Выступления на праздничных площадках, на днях городов, по поводу Дня Победы в Москве, концерты в почившем теперь уже в БОЗе в Зале России. Это все было в моей истории. Просто знаете, вы сами наверняка с удивлением иногда обращали внимание. Сегодня у нас очень часто вспоминают 80-е или 70-е, 60-е. Зачем говорят о 21 веке? А самое бурное, с другой стороны, самое мутное и самое тяжелое время нашей страны, это начиная с 1991 года по 1997, наверное, это как-то сейчас остается все за кадром. Вот. А это как раз годы моей самой активной работы и самое огромное количество концертов, которые я дал и в Москве, и в Ленинграде, и от Калининграда западного до Владивостока. Конечно, это время приходится как раз на 1992-98 годы.
Ну, видимо, да.
Ну что же, Вадим решил немного посвятить нас в свою историческую музыкальную карьеру. Но мы уже вспомнили про вас, потому что смотрели замечательное шоу по НТВ, которое называлось «Старые песни».
«Суперстар 2008».
Аля,
вот
НТВ.
Так, наверное, «Команда мечты».
Понятно.
Кстати, я ведь один из победителей этого проекта.
Так участник, что мы про вас уже вспомнили, Вадим.
Участник «Команды мечты». Ну, правда, пока вот не знаем, когда продолжится, когда будет следующая серия этого проекта.
Вы надеетесь,
быть, может,
конечно же.
Ну, конечно, надеемся,
это
потому что...
Это шоу вдохновило вас теперь на бурную концертную деятельность, которую вы развили.
Нет, это шоу никак не повлияло на нашу концертную деятельность. Это отдельная медийная история. Знаете, медиа и концерты теперь ходят параллельно. Они живут параллельной жизнью, поскольку на количество концертов вот, это ни в коей мере не влияет. Это могло влиять на так называемые наши корпоративные вечеринки. Да? Там любят вот сегодня на экране днем,
вечером,
а завтра у нас уже. Да, совершенно верно.
Или наоборот.
Вот, а на саму концертную жизнь, на гастроли это никак не влияет.
Ну, корпоративы тоже дело неплохое.
Они закончились. Они закончились. Все корпоративы ветром сдуло сейчас. Вы знаете, мы вот были месяц в Америке, в январе отдыхали после осенней напряженной гастрольной работы. работы после окончания проекта «Суперстар-2008». И знаете, у нас было запланировано начало и середина февраля несколько так называемых корпоративов. Вот как раз их и ветром сдуло. А вот как гастрольные планы, которые связаны с афишами, с билетами, с публикой, они все остаются на месте. И мы уже начали выступать в стране. Недавно были в Ярославле. Впереди у нас в начале марта Пенза, Ростов-на-Дону,
хорошие
Краснодар,
города,
Майкоп.
Русские.
Там тепло, самое главное.
Весна уже на носу. Послушайте, вы заметили, уважаемые радиослушатели, что Вадим, отвечая на мой вопрос, проигнорировал мягко певца, отлученного от Останкина, и сосредоточился на исключительно гастрольной деятельности.
Ой-ой-ой, давайте вернемся туда. У меня еще одна крылатая фраза была. Знаете, когда в начале 21 века Первый канал по какой-то причине, не знаю по какой, пригласил меня в программу «Кумиры», и есть такая программа, я приехал туда на съемку, то многие, кто меня не видел там уже 4-5 лет в Останкино, говорят: «Боже мой, вы так хорошо сохранились, вы почти не изменились с того времени, когда мы вас...»
Лет, да, Вадим?
Ну, в общем, да. Я говорю: «Вы знаете, какой у вас секрет?» Я говорю: «Секрет у меня один. Подальше от Останкино крепче психическое здоровье».
Хорошо. Ну что ж, теперь поясните свою сентенцию про психоаналитиков. Я с нее начала нашу программу. Мне все же кажется, что хотя певец в России больше, чем певец, наши артисты не страдают особенными комплексами, поскольку поют исключительно для кошелька, а не ради для чего-то еще. Например, там открытие нового стиля, экспериментов со звуком и т.д. и т.п.
Ну, здесь все тоже очень просто, Элина. Перевести эту фразу можно на человеческий язык. Кстати, что делает Лолита в своей книге, да?
Лолита
недавно
была у нас в гостях.
Да. А она переводит кого? Психологов переводит на русский язык. Мою фразу можно перевести тоже очень просто. У кого что болит, вот тот о том и поет. И поэтому послушайте песню любого исполнителя и вычислить его болячки можно будет совершенно...
Да ладно тебе!
Совершенно свободно.
Понятно. Ну что-то мы разумничались. Давайте что-нибудь попроще. Как тут говорил великий Бутусов, сидящий на вашем месте в нашей студии, жизнь у нас простая, и песни должны быть такие же. Влюбился, женился, бросил, поплакал, помер, родился. А вам не надоела эта любовная лирика? Так ведь до старости будете у барышин чувства возбуждать, да? Будете
да
так ли до старости
буду,
у барышин
буду, буду. Хотя буду, меня тут буду немного, как-то, знаете, удивились многие люди в прошлом году, когда мы стали появляться в некоторых журналах наших с красивыми обложками.
С вашей некрасивой женой.
Рассказывать о своей жизненной истории. И я не скрываю того, что я женат. И все удивляются: как же так? Главная публика у артистов — это девушки, это женщины. Они должны иметь надежду. Но мы улыбаемся по этому поводу. Ира всегда говорит: ну, почему нет? Пожалуйста, если кто-то готов сражаться, я не знаю, состязаться за это сомнительное удовольствие жить рядом с артистом и делить его жизнь, то, пожалуйста, все желающие могут сражаться за это право.
Какого черта?
Судя по цветущему виду Ирины, я могу сказать, что жизнь это ох, как не сладка! Я бы сказала, с издевкой.
Да, нормально.
Выглядит Ирина очень хорошо. Так что это такие у вас хитрости.
Я не жалуюсь.
Ну, в интонации «буду, буду» мне послышались столь знакомые песенные рефрены: «Больно мне, больно». Ну-ка, спойте-ка это же ваши...
«Больно мне, больно, не унять эту злую боль». Кстати, зрители теперь помогают мне петь эту песню, поскольку вот эту главную фразу «больно мне, больно» у меня на концертах уже давно поет весь зрительный зал. То есть это тоже психотерапевтический эффект. Люди высказывают в это время вслух все то, что наболело и накипело. И я очень часто об этом повторяю в разных программах, в интервью. У них есть возможность все это высказать. Было лет 5, когда я не исполнял эту песню, и, честно говоря, подвергался остракизму со стороны публики. После концерта единственный вопрос, который возникал в очереди тех, кто, с кем я фотографировался, обменивался автографами, любезностями, говорит: почему вы не пели нам эту песню? Ну,
жизнь стала счастливой.
Переломить ситуацию не всегда возможно. И, честно говоря, без тех песен, с которыми появляются как-то широко и устойчиво, как закрепляются в воспоминаниях публики, вот каждый артист, да, без этих песен им уже до конца дней своих прожить невозможно. Хотим мы или не хотим, мы все будем петь те песни, по которым люди нас больше всего узнали и как-то так лучше всего запомнили. А ведь у нас теперь уже целый новый альбом.
Сейчас поговорим про него. Ну, тексты такие замечательные. «Ты для меня запретная, песня моя неспетая. Ты для меня запретная, но зато меня ты любишь, хоть моей никогда не будешь». Вам не кажется, Вадим, что уровень развития нашей поп-музыки отражает только одно – ужасное культурное отставание в этой области?
Да нет, ведь сам Вячеслав Бутусов, великий, сидя на этом же месте, сказал, что песни должны быть доступными и простыми. Собственно, чем занимается эстрада, Элина? Она занимается эмоциональной сферой, она не занимается поисками, она не занимается там жизненной философией. Эстрадные песни обязаны просто касаться эмоциональной сферы человека. О грустном, о нейтральном и о веселом. Вот, по сути, три ипостаси. Дальше уже начинается, скажем так, за этим всем уже идет другая музыка, другие песни, этим занимаются другие люди. Это называется уже самовыражением. Совершенно верно. Это называется не эстрадой, это уже идет авторская музыка, авторские песни. Ну, а те артисты, которые покупают песни у именитых авторов, сочинителей эстрадных хитов, вот, те сталкиваются, в общем-то, вот с таким материалом и практически в любой эстрадной песне. Кстати, помните, как Николая Фоменко была несколько лет назад, там, десяток лет назад программа на одной из радиостанций, где он брал и препарировал тексты эстрадных песен. Было довольно весело, довольно смешно. Я, кстати, открою небольшой секрет или большой секрет. Практически каждый из нас, записывая новую песню и найдя какие-то неловкости в текстах, шуток по этому поводу во время записи песен, вот, выше крыши на студии.
Как
мы
то?
Все придумаем смешные Примеру. Какие-то окончания, фразы. Мы все придумаем смешные рифмы. Вот. Да, и это потом из памяти вылетает.
Итак,
и дальше песня живет своей жизнью.
Вот оно что оказывается.
Вадим Казаченко и Ирина Амантий, муж и жена, певец и продюсер.
Певец Давай. И директор.
Певец и директор.
Певец и директор.
Вот так.
Персональный менеджер.
Едино во многих лицах. Давайте поближе к вашему детищу, к альбому. Давайте представим новое ваше творчество нашим слушателям. И какую песенку вы возьмете?
Песенка под номером 5. Она называется «Ты небо мое». Весна уже. Весна. Весна к нам бежит. Весна к нам торопится. И поэтому хочется такого вот весеннего настроения. Солнышко светит. И жизнь становится все лучше и лучше, несмотря на все происходящее вокруг.
Слезы, дожди, ты только подскажи, откуда печаль, как тучи набегает. Не уходи, любовь мою прости, и в холод, и в зной позволь мне быть с тобой. Упадут на окна тени, когда я без тебя, я схожу с ума, и все, что понял я. Небо мое, я каждый день благодарю, что сердце свое тебе навеки отдаю. Ты небо мое, ты горизонт моей судьбе, я здесь для того, чтоб жить и думать о тебе. Ты небо мое, ты небо мое. Всегда я упаду от счастья на колени. Трудно понять, как жить не без тебя. Зачем же опять торопишься уйти? Упадут на окна тени, когда я без тебя. Я схожу с ума, и все, что понял я. Ты небо мое, я каждый день благодарю, что сердце свое тебе навеки отдаю. Ты небо мое, ты горизонт моей судьбе, я здесь для того, чтоб жить и думать о тебе. Ты небо мое, я каждый день благодарю, что сердце свое тебе навеки отдаю. Ты небо мое, ты горизонт моей судьбе, я здесь для того, чтоб жить и думать о тебе.
Когда я я смотрю в твои глаза. Мне кажется, что потерялся я среди тысяч звезд. И все, что мне хочется, это остаться там навсегда. Ты небо мое.
Итак, в студии нашей программы Вадим Казаченко, Ирина Аманти, муж и жена, певец и продюсер, директор и т.д. А у нас рубрика «Блиц». Немного о вас, короткие вопросы-ответы. Вадим, в этом году вам 45 всего лишь.
Уже 46.
Офигеть.
Уже 46?
Будет.
Еще нет.
Будет. Летом. 13-е, наше любимое число, в июле.
Итак, как давно вы вместе с Ириной?
Мы вместе с Ириной здесь, в Москве, с 2005 года.
Вы вот только всего лишь с 2005 года?
Да.
Да, в Москве такие, да? Молодожены.
В Москве, да.
А вообще, не только в Москве.
Вообще мы знакомы с 1995-го.
Ну, какая
любовь. Ну, понимаете, мы уже вон выясняли итальянские корни, истоки таких фамилий, конечно же.
Понятно.
У нас всех жизнь складывалась по-другому. Ира жила в Америке, у нее был итальянский грозный муж, а сегодня у нее грозный московский муж.
Как переводится, кстати, фамилия Аманти?
Вообще фамилия Аманте у меня.
Аманте?
По-русски, да, по-русски.
Никак не переводится.
Никак.
Это я уже как бы сделал такую транскрипцию, потому что так легче нашему русскому уху, понимаете? Точно так же, как многие транскрипции, не знаю, иностранных имен.
Вадим Казаченко живет сразу на несколько домов, и родственники даже в Полтаве есть, да?
Еще бы. Я там родился, и мой отчим по-прежнему там живет. Мои товарищи,
кстати, как и у меня.
Пару друзей там остались.
Полтавская есть.
Ух ты!
Да.
Прям в самой Полтаве?
Да. Сколько стоило участие в проекте «Ты суперстар»? Какие сейчас вообще расценки на Мусрадио?
Участие в проекте стоило личного желания и нашего потраченного времени. Вот. И как же можно, как можно оценить, как можно оценить душевные все усилия, которые мы сюда вложили в тот проект, вот на протяжении 4, почти 5 месяцев, да, ну что вы. Компания НТВ как раз и отличилась тем, что ни для одного из артистов это ничего не стоило. Это для этого нужно было просто согласиться участвовать в этом проекте и тратить на телекомпанию свое личное время, ничего не платя и ничего не получая в финансовом смысле от телекомпании.
Морального удовлетворения.
Удовлетворение.
Где и как прошли ваши последние концерты?
Наш последний концерт состоялся...
Вот был в Ярославле.
В Ярославле. В одном из домов культуры. Кстати, очень плохая тенденция сейчас на гастрольном рынке складывается. Она плоха чем? Как-то мы все стараемся вроде бы в сложные времена помогать друг другу. Кто-то из артистов опускает свои гонорары, кто-то остается на своем прежнем уровне. Нас удивила сейчас одна тенденция, которая сразу уже проявилась вот в этом году. Организаторы концертов почему-то резко, почти в два раза увеличили цены на билеты. А они тем самым, так сказать, лишают людей на местах возможности получить простое незамысловатое удовольствие.
Вот уроды!
Теперь сложнее сходить, взять кредит, послушайте, полететь там в Египет или в Турцию. Закрываются магазины с дорогой
купить
одеждой.
Телевизор.
Купить телевизор. Что-то Владимир. Становится сложнее. А эстрадные концерты всегда были доступным удовольствием и как бы это последний оплот каких-то незамысловатых развлечений.
Ну и сколько
после телевизора?
Раньше билет.
Раньше нижняя планка где-то находилась хотя бы в области там от 500 до 700 рублей.
Нормально для
на
Ярославля?
Нормально, да. Сегодня как минимум 1000 объявляют
ничего
организаторы концерта.
Они не хотят терять своих прибылей привычных.
Но...
курс доллара и евро растет.
Они тем самым отсекают какую-то часть,
да,
публики, у которых не...
Они просят нас снизить гонорар, а сами
Они отсекают ту часть публики, у которой не увеличилась зарплата, и они получают те же деньги в наших любимых российских рублях, а вот и зачем-то их заставляют сейчас все больше и больше. Сахар на 40% подорожал. Людям и так есть куда деньги тратить на самое необходимое, поэтому, мне кажется, немножечко неправильно какая-то политика, потому что здесь уже не на что ссылаться там на какую-то валютную, импортную составляющую. Внутри гастролей нашей страны нет ничего импортного. Мы все российские артисты, мы все выступаем на аппаратуре, которая уже давно куплена, она здесь уже в стране, и поэтому вот это вот поведение организаторов, оно немножечко смущает.
Главное, что к ценам мы абсолютно не имеем никакого отношения на самом-то деле. Звонки получаю я говорю, я не могу контролировать этот рынок. Меня тоже это возмущает, но, к сожалению, что же я могу поделать?
Слушайте,
это
Ир,
не
а
мой
вот
бизнес.
Расскажите о странной тенденции этого так называемого кризиса и поведении людей в Америке. Вот вы мне рассказывали о том, что ситуация там вымершие магазины, никто не...
Ну да, все стараются вот
не
сохранить
товары.
То, что есть на самом-то деле, вот сохранить эту стабильность и даже опускают цены. Здесь же все идет наоборот.
Там опускают цены,
да,
люди там держат свои доллары в заначках, в банках.
экономят. Ну, хочу сказать так. Вот,
например, а здесь все наоборот.
Я не хочу плохо об этом говорить. И наоборот, ну, как мне тенденция. Как-то было душевно даже обидно и больно. Мы случайно попали, нас пригласили на «Золотой граммофон». Вот там состоялся «Золотой граммофон», и было 6 или 7 известных артистов на всю страну. И в зале, 5-тысячном зале, было 1/4 зала. И это печально. Я объясню, почему. Билеты были, начиная там на галерке, где-то от $90 и 250, завершая в первых рядах, естественно. Значит, пойти вдвоем, это заплатить $500.
$500 крутое.
Это ты можешь половину своего моргища заплатить. Вот люди берут там деньги в банке, да, за, чтобы оплачивать.
Половину чего это заплатить?
Морг.
Кредит.
Ну, кредит.
Кредит.
Кредит, извините.
Американцы в студии, извините, сидят.
Да, вот поэтому ты 25 раз подумаешь, что тебе, куда тебе лучше подевать свои денежки.
То есть там люди думают, а продавцы снижают цены.
Да и еще дело в том, что теперь 10 каналов, российских каналов, поэтому зачем им тратить свои денежки, когда они через 9 часов ровно все увидят своими собственными глазами.
А у нас все наоборот, знаете, цены растут, а люди сметают товары.
Знаете, это в 91-м году, в 90-м, 92-м, любой приезжавший из Советского Союза артист, была такая диковинка, никто никого не видел, только слышал. Все шли в концертный зал посмотреть. Затем была эпоха, как-то было время, когда вот смотрели и тут же шли в концертный зал для того, чтобы еще раз увидеть. А сегодня опять в Америке пришли к тому времени, что каждый день видят артистов, и когда те же артисты, а не те, кого не видно, приезжают туда же на концерт и стоят огромных денег, люди просто не хотят тогда покупать билет, потому что, ну зачем, приду домой, у меня телевизор в пол стены. В Америке это не экзотика, это совершенно нормальные вещи, очень и очень доступные. И прекрасно увижу его лучше, чем с галерки в зрительном зале.
За $250.
Ну, понятное дело.
Вы когда-то, интересно, Вадим, докладывали на тему шоу-бизнес и политика. Вот цитирую ваше давнишнее интервью для «Новой». «Шоу-бизнес консервативен. Артисты нужны при коммунистической, при капиталистической власти. При хунте, при революции. Чем людей успокоить? Песнями, сериалами». В 90-х годах казалось, что артисты могут на что-то повлиять, да, в политическом процессе. Сегодня все прекрасно понимают, что есть другие кнопки. Поэтому в последние годы все предвыборные кампании Путина прошли без привлечения артистическо-цирковых и юмористических ресурсов. Их как вас занесло, какая политика. Ну и как получается у вас людей успокаивать, Вадим?
Да, конечно. А, ну...
Это продолжение, собственно, вашего...
Да, в общем-то, да.
Том, люди должны ходить и смотреть там...
И они по-прежнему ходят. Они с радостью ходят на концерты. И действительно, я повторюсь еще раз. Все-таки вот большие площадные концерты. Концерты на стадионах, на площадях городских, во время праздника. Вот, знаете, я уже в середине 90-х называл это как бы концертом ни для кого. Потому что ты, выходя перед огромным количеством людей, ты практически как бы поешь все равно сам для себя. Потому что ближайший зритель находится от тебя на расстоянии там 50 или 70 метров. И ты вообще не понимаешь, что в это время происходит. Поэтому я очень люблю и с 90-х годов любил и предпочитаю работать в традиционных дворцах культуры, в полуторатысячных, тысячных залах, может, даже и залах меньшей вместимости, потому что тогда есть какой-то контакт со зрителями, есть какой-то контакт с публикой, и ты можешь почувствовать, как в людях отзывается, как слово твое отзывается, как незамысловатое твое теплое душевное слово отзывается. Вот. И как публика реагирует на каждую песню.
Ну, вот это самое яркое политическое интервью было, и больше я уже ничего такого остросюжетного не читала, которое было бы опубликовано из ваших уст. Про политику вы говорили раньше, а потом, видимо, с вами провели беседу в каком-нибудь музыкальном КГБ.
А что теперь артисты о политике? По-моему, теперь, в общем-то, в тему...
А смотри, ты там поговоришь еще немножечко. На какой сцене больше на Кремлевском дворце съездов не выступишь? И все ваши интервью стали такие пусты.
Элина, так это же стремление нашей гламурной прессы. Поймите, у них одна проблема. Они не хотят разговаривать о простых, нормальных, иногда действительно актуальных каких-то вещах.
С какими-то придуманными историями.
Совершенно верно. И у них одна позиция. Вы тут недавно смеялись
так
и плакали.
Женщину вы там спасли по ходу дела в Германии, из лужи вытащили.
Ох, ну, конечно, вытаскивал, да. Все это всегда они готовы придумать. Проблема-то в другом.
Какая-то химия.
Наступил Новый год, и мы как бы интересовались, а куда можно еще прийти на интервью там? В те же журналы, в те же... С газетами все попроще, да? Но вот многие журналы говорят, послушайте, нам не интересно с вами о жизни там или о политике разговаривать. Давайте вы нам скажете в интервью, что вы вы наркоман, или вы прошли через наркоманию. И тогда мы это опубликуем.
Ирина,
да так... потому что сейчас, сейчас 90% это в истории в шоу-бизнесе, а если взять интернет, так вообще 99%. Это высосанные из пальца истории. Все могут смеяться и обращать внимание. Если сегодня напечатали, что кто-то там поскользнулся, фу-фу, ногу или руку повредил там, завтра обязательно будет опровержение.
Она сломала ногу.
Да.
Оказывается, она не сломала ногу.
Не сломала.
Она только упала.
Да,
чуть было не сломала.
Соседу сломала ногу, например, да. А самые любимые истории. Украли альбом из машины, разбили стекло, там украли кошелек. Ну, в общем, что об этом говорить?
Я так полагаю, что это вам пиарщики говорят так себя вести. А какое вообще влияние они на вас имеют, помимо вот журналистов, которые диктуют вам свои жанры?
К счастью, мы находимся в том возрасте и в том статусе, что никто на нас давно не влияет. Или,
нет
понимаете,
у вас пиарщика никакого.
Есть люди, которые помогают нам иметь связи с прессой, так сказать. Помогают организовывать интервью, помогают организовывать там телевизионные съемки.
Но без этого вот же все. Нельзя.
Но никто не диктует. Вот в чем нет такой проблемы. Да это и не проблема. Но зачем со взрослым человеком, которому в этом году 46, зачем ему что-то рассказывать, что он должен говорить, если в моей жизни столько всего, что об этом можно говорить час, два, три, четыре, пять, и все равно всего не переговоришь.
Итак, Вадим Казаченко, певец любовной лирики. А я напоминаю всем, что самый честный пиар – это коммерческая реклама. Реклама Музея современного искусства на «Эхо Москвы». Мы продолжим через считанные секунды.
Московский музей современного искусства и галерея ГОСТ представляют «Петр Дик. Диалог с пастелью». Выставка в Московском музее современного искусства приурочена к 70-летию со дня рождения выдающегося российского графика Петра Дика. Выставка открыта до 15 марта по адресу Петровка, 25.
Элина Николаева.
Да кто она такая? Что она себе позволяет?
Владимир Владимирович, это наш лучший сотрудник.
А почему все недовольны?
Так пар... Выпускаемся.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Ну что же, муж и жена, одна сатана, певец и продюсер, и директор, Вадим Казаченко. Ирина, вы что-то такое вообще? Почему вы не берете фамилию, звучную фамилию мужа и Аманти?
Ну, я считаю, что у нее гораздо звучнее фамилия.
А, это есть свои секреты.
Понятно, о которых вы, конечно же, нам ничего не скажете.
Чему? Скажу с большим удовольствием.
Ну, давайте,
это все тоже связано с коммерческим бизнесом. Я вообще никому не говорю, что я жена. Начинаются сразу возникать проблемы. Финансовые проблемы. А, ты можешь приговорить там, а, ну пусть там еще попоет там. Ну, везде шара же должна прокатить все. Ну да, когда-то же Казаченко в свое время тоже в 90-е говорил, что он же не за деньги, он за микрофон. Поверьте мне, я когда сюда приехала, я от этого плакала очень долго, потому что все говорили, да это ты. Я говорю, да-да-да, я по сей день говорю, он за микрофон, а я за деньги. Вот поэтому я буду Аманти, а он будет Казаченко.
И пусть себе поет
на О, а я буду Аманти. А он будет на О.
А украинскую шутку-то знаете, Илин?
Нет.
Насчет украинских фамилий.
Нет.
Всех украинцев фамилия на О заканчивается, а начинается с буквы Е. Ну, шутка такая.
И догадайся сам.
Напоминаю, я родился в городе Полтава. Это на Украине.
У вас на эстраде амплуа романтика. Как вы сказали, когда вернулись на эстраду, я полон надежды. Я хочу вернуть моральный долг людям, которые сохраняют неверность. Не чересчур ли наивно для гастролирующего по российским грязям менестреля?
Нет, оказалось, что не наивно. Оказывается, что в каждом большом или маленьком городе нашей страны меня по-прежнему великолепно знают, великолепно помнят и с удовольствием ходят на концерты. Вот это и есть. И мы сейчас гастролируем, давая концерты большое количество. Ну, по мере желания, опять же, никто... К счастью, меня не может продюсер заставить работать больше, чем я хочу. Вот. И
я хочу ровно
хочет.
Столько, сколько нужно денег моему директору.
А хочу да ровно нет, столько, чтобы не возникало, знаете, пресыщение, отвращение, которое у меня появилось в конце 90-х годов, и с этим тоже была связана такая длительная пауза. Mm-hmm. Объелся, знаете ли, объелся всего этого. Вот, поэтому mm-hmm. сейчас я возвращаю, да, возвращаю определенные моральные долги. Кроме всего прочего, я контачу. Уже давно вышел на контакт с людьми в сети. 3,5 года работает мой личный форум, вот, на котором я отвечаю на вопросы, рассказываю о своих планах, делюсь новыми песнями, новым видео. То есть я в постоянном контакте с теми, кто мною интересуется. Хотя, несмотря вот на эти все контакты и длинные годы гастролей, легенд все равно существует по-прежнему море. И, кстати, одна из сложностей работы моего директора и менеджера – это большое количество легенд, которые существуют в стране.
А какие легенды?
Да вы не представляете, сколько детей появилось в последнее время. Я получаю вообще...
Трое в пензе, один на компьютере.
Сплошные дочки, вы знаете?
Дочки?
Вот, да, сплошные дочки.
Наверное,
я уже жду сыночка.
Вадимна, признайтесь.
Нет, ну как, у меня есть дочка, у него есть дочка, все правильно. Люди читают, и почему бы мне бы туда бы... Вот, потом, ну вообще, даже неприлично порой об этом говорить. Почему-то все считают, что, ага, коль я ему не рожаю, значит, другая всегда готова родить ему сына, назвать Вадимом, фамилию Даска Заченко. Я вот такая-сякая, я этого не делаю.
Слушай,
а вот другая... Да вы не представляете,
пишет... сумасшедших, да?
Сумасшедших? Да у меня была одна сумасшедшая вообще в Перми, что я довела себя до такого состояния, что мы прилетели туда, как раз у нас был концерт. Мы в 5 утра попали в ментовку. Можете себе представить? На нас смотрели вот такими глазами.
А что случилось?
Ну как, я человек с того берега, я решила все официально заявить на нее. Ну как, она меня доставала по 12 сообщений.
Действовать по закону. Попросить милицию утихомирить разбушевавшуюся девушку, которая круглосуточно писала.
Да? Она же не знает, где я нахожусь. Может, я только в кровать легла в это время, да? Вот у нее планка встала, и ей надо сообщить. Ей нужна сперма, ей все надо. Она квартиры снимает, она обои клеит.
Она готова на все.
Она на все.
Ждет Вадима Казаченко.
Она его ждет. Она...
Конечно, я должен был еще... Да еще я должен был приехать к определенному времени, потому что все это нужно было сделать. Вот-вот сейчас все договорено.
Все, все анализы только там, все на месте.
Это одни легенды. А у нас в стране, вот я с 92 года работаю самостоятельно под своим именем. Вторая легенда до сих пор у нас в стране, что публика на необъятных просторах до сих пор не может разобраться. И, знаете, как говорим Вадим Казаченко, это, значит, та группа, в которой он когда-то начинал.
Фристайл?
Да. И произносим слух название, это значит Казаченко. Этим, кстати, сейчас пользуются другие легендарные люди. Они, объявляя концерты этой группы, пишут там «Все хиты и все звезды». Люди, логически рассуждая, если видят афишу этой группы, и там написано, что там все звезды, они себе предполагают, что я буду участвовать в этом концерте. Приходят туда и не находят там вообще ни одной звезды, потому что исполнитель песни «Ах, какая женщина» живет в Германии давно. Я давно работаю самостоятельно. Ну, а те, кто остался там в группе, они пользуются этим моментом, вот этими легендами всеми. Ну да. И окучивают, как бы обманывают, так сказать, часть нашей публики.
Ну что же, личной жизни немного коснулись. Теперь о концертах, продюсерах. Как там у вас в шоу-бизнесе все сегодня устроено? Как вращаются его колесики и чего делают винтики? Вот приходите вы к Пригожину.
Мы к нему не приходим.
Ой, к счастью, не приходим и не приходили. В общем, Элин, понимаете, мы сбоку от этого процесса. Мы вне шоу-бизнеса, поскольку мы не встроены в эту своеобразную вертикаль.
Ну, сумму вы, конечно, все равно не скажете, а мы вам и не поверим. Но за счет чего и как вы существуете? Вот скажите, за счет чего реально существует вся эта нелепая махина отечественного шоу-бизнеса?
Мы не знаем, за счет чего существует махина шоу-бизнеса.
На ТВ не платят, на радио не платят. Диски расходятся смешными тиражами. Опять-таки их воруют пираты, да?
Ага.
Как же это вы? На что? Только что гастроли.
Так
да?
Вы о шоу-бизнесе или о нас?
Понятно, вы вне, я так понимаю.
Конечно, вне. Я об этом давно говорю и все равно на этом буду настаивать, потому что я счастлив тем, что я никому из них ничего не должен в той системе, которая называется шоу-бизнес. Да, они мне ничего не должны. Все остальное, я много лет говорил, что все мои альбомы вообще записаны благодаря тому, что я давал концерты, люди приходили на эти концерты, я зарабатывал эти деньги, которые я потом тратил в производство новых песен, новых клипов, выпускал новые пластинки. Это все благодаря людям, а не благодаря какому-то мифическому... Ну, он не мифический, он сегодня существует, шоу-бизнес, но он занимается другими артистами. Я живу и работаю благодаря тому, что публика приходит на мои концерты.
Вам случалось зарабатывать на жизни футболом, насколько вот мне известно, в составе сборной эстрадных звезд «Фортуны». Это же какой-то цирк инвалидов такой получается.
Ну, почему же? Эта команда существовала с начала 90-х годов, и она просто была параллельным таким проектом. Знаете, когда была создана команда «Старко», то через какое-то время от нее отпочковались, там, что-то не поделили между собой взрослые ребята, да? Те, кто чуть взрослее. И поэтому в какой-то момент Евгений Серафимович Ловчева, вот, нашего известного футболиста и тренера, попросили тренировать другую команду. Там среди среди инициаторов, по-моему, был Юра Лоза, Олег Газманов. В 93-м году пришло бы вам в голову сказать, что это все музыкальные какие-то инвалиды? Нет, этот проект как раз продуктивно работал с 1994-го там по 98-й год, пока Ловчев не стал постоянно тренировать команду по мини-футболу «Спартак». Ну, в общем, ему уже стало некогда заниматься артистами. А в этой команде еще играл Александр Кутиков, Витя Салтыков принимал участие, Андрей Мисин. Я не знаю, там большое количество актуальных, нормальных артистов. Вот. Я тоже принимал участие, но моя задача была в основном такая. Крылов иногда приезжал, вот мы с ним были главными шоуменами. Да, поскольку он по одной дорожке, да, стадиона там с трибунами работал, а я работал на другой стороне. Вот. Главной задачей песни было петь.
Какие еще побочные заработки для вас возможны? Кстати, где, как и для кого вы вообще концертируете в Европе?
Для наших иммигрантов мы даем концерт.
Нет, мы на Кипре были, и в Греции были, везде. Франция, он звонят, Италия звонят постоянно.
И все приезжают.
Ну, это уже туристический летний маршрут, да, в основном. Да, это да, не да. зимний
раунд. Это же модно. Давайте приезжайте.
Нету. Лично у меня нету, к сожалению, других источников доходов. А Ира ничего не расскажет о том, что она там делает еще параллельно в Америке. Это военная тайна. Зачем? Зачем?
Итак, рубрика «Культура-мультура» о печальных и смешных особенностях российского менталитета. Я знаю, вы когда-то оставили шоу-бизнес из-за невозможности больше во всем этом находиться. И говорили, я ушел из шоу-бизнеса, чтобы не стать психически больным. Потому что, считаю, люди, с которыми ты сотрудничаешь, должны отвечать за свои слова и поступки. Кидалово необязательные люди, да просто элементарная подлость. В последние жирные годы это все пошло на убыль. Я вот думаю, что будет сейчас опять? Лихие 2000-е наступили уже.
Лина, не пошло на убыль. Знаете, вот когда в 2005 году мы сделали очередной, так сказать, какой-то такой весомый шаг где-то вот в этом направлении шоу-бизнеса, оказалось, все по-прежнему там же. Просто они теперь в другой одежде, они теперь в журналах, на обложках, они все говорят страшно правильные слова о моральных ценностях, о семейных ценностях, обо всем прочем. А на самом
Накипело, больно мне.
А на самом деле я с удивлением узнал, что все эти люди, которые называют себя большими эстрадными продюсерами, они по-прежнему, большая часть из них по-прежнему все те же проходимцы.
Мелкие жулики.
Только они в 90-х в начале только начинали, а сейчас прошло 15 лет, скажем так. Они подросли и заматерели там. Скоро многие из них, по 40. Вот. И они уже, так сказать, обустроили все свои ходы-выходы. Поэтому, да ну, действительно, это для меня очень грустная тема, потому что я не терплю того, когда тебя обманывают.
Не обязательных, вот безответственных в своей профессии и работе людях. Вот это, по-моему, это просто главная российская беда.
Мы стараемся, чтобы вокруг нас и рядом с нами не было таких людей, поэтому...
Но этого избежать невозможно.
Невозможно. Там, где есть человеческий фактор, этого никогда невозможно избежать. Мы вот перелетев сейчас из России в Америку, вот через его с остановкой в Европе, а затем вернувшись обратно, я вот Ире, когда вернулись сюда, и как бы почувствовали себя опять как дома, потому что лично я в Америке все равно чувствую себя как в гостях. Не понимаю половины, что происходит.
Ну, да, там
по-английски.
Здесь
там по-английски говорят, а здесь говорят по-русски. Весь контекст мне понятен. И я еще раз удивился, читая все новости, ну, все, что происходит. И послушай, меня все равно удивляют до сих пор, что самолеты летают, поезда ходят, магазины открываются, потому что иногда, глядя и читая все новости, то есть можно подумать, что все остановится.
Коллапс.
Ну, конечно, да. А на самом деле все существует. Но мы стараемся, чтобы рядом как раз не было необязательных людей или тех, кто приходит ненадолго. Так это, ну, да, рядом постоянно.
Ну, люди же как собаки, они все равно привыкают ко всему, правильно? Ну, побурчим, ну, малюха, побурчим, ну, месяц, ну, два, и что ты будешь с этим делать? Ты привыкаешь к этой же жизни, начинаешь бурчать дальше. Сколько бы у тебя ни было денег, тебе всегда будет мало. Неважно, что ты делаешь в этой жизни. В Америке вообще не важно, что
ты делаешь. А если у тебя их мало, то никогда не будет больше.
А важно, сколько у тебя там в кармане. И вообще, там никто даже не спрашивает, чем ты занимаешься. Это здесь главное, статус. Здесь встречают по одежке. А там, чем проще, вот порой, сколько лет я там прожила, и порой, это когда слышала краем уха разговоры какие-то, я думаю, боже мой, на него посмотришь, ему вроде как материально нужно помочь. А он...
Ханурик.
Да. А он, извините, человек, владелец самой
недвижимости. есть в этом районе.
И там, слышу разговоры, когда человек говорит, я продал дом за 30 миллионов, сейчас купил себе за 4. Я думаю, он, наверное, перепил чего-то. Смотрю, несчастные кроссовки какие-то потертые вообще. Думаю, что это за разговоры такие. А мне говорят, ты вообще знаешь, кто это? Не, понятия не имею. Вот это и есть отличие нашего народа. И
а у нас да, ничего за душой, за душой гроша нет. А будет весь в роликсе, понтах, шелковых костюмах.
Я вам скажу, что русские, многие русские там тоже так живут. И порой я тоже удивлялась, когда я видела белые мерседесы, большие шикарные дома, шубы. А потом я поняла, что все это на карточную систему, а у них за душой ни гроша вообще. Потом
все
это
долг.
Как пришло, так оно раз и ушло. Ну, слушайте, не бывает же так.
Ну, или с другой стороны, а как? Как жить Остапом Бендером?
Ну, да, других талантов нет, кроме как...
Совершенно верно. Надо очень хорошо выглядеть, пускать пыль в глаза, там, взять где-то у друзей или просто купить, опять же, на кредит дорогую машину, и можно дальше кого-то разводить, как говорится. Ну, а те, кто работают, те люди работают, и, в общем-то, и им иногда и не до того, чтобы уж сильно заботиться о своем, так сказать, имидже.
Опять-таки, в заключение о личном, осенью 2007 года у вас вышел альбом под названием «Два берега одной судьбы». На обложке вы выражаете благодарность жене Ирине. «Ты изменила мою жизнь к лучшему. Никто, кроме тебя, не смог бы этого сделать. Что вам такого сделала ваша жена Ирина, что вы бросили?»
Да заставила меня эту пластинку.
Научились вместе ловить рыбу, стали писать стихи.
Да.
Ну, давайте, признавайте.
Взяла и заставила меня записать очередную пластинку, заставила вставать с дивана и ездить на концерты, потому что я не бедствовал, жил себе в спокойном режиме, как бы лежа на диване, еще и отказывался от работы, если в этот уикенд был очередной этап «Формулы-1». Вот так я жил с 1998 года.
А что вы там бы делали?
До 2005. Ничего, по телевизору смотрел, да.
Телевизор.
Я говорю, вы знаете, когда концерт? Они говорят, ну вот субботу и воскресенье. Я говорю, я в субботу могу, там, ладно, квалификация, смотреть можно и пропустить. Вот, а все, воскресенье в 16 я должен быть возле телевизора. Никаких концертов не будет, я буду смотреть очередной этап «Формулы-1». Вот Ирина, вот она и стряхнула все это наваждение и сказала, Казаченко, хватит лежать на диване, вставай, тебя ждут люди, и давай-ка, они о тебе помнят, поэтому ты должен... В нашей стране забывают только, ну, как бы так, об этом пишут молодые журналисты, вот когда они выросло новое поколение, у них появились вот эти штампы. Забытый актер или артист, ненужный актер или артист. На самом деле, молодые журналисты, никогда не знавшие этого, а только, не знаю, в школу ходившие еще в 90-х годах, они не понимают одной такой простой вещи. Если ты уже появился когда-то, и люди знают твое имя, то чтобы о тебе не писали в прессе, публика на концерте всегда даст понять тебе, нужен ты ей или не нужен. А на каждом концерте, выходя на сцену, я прекрасно понимаю, что люди меня не собирались забывать, не забыли и не забудут до той поры, пока я буду ездить со своими концертами.
Вадимом Казаченко, будете поздравлять свою супругу и всю прекрасную половину человечества с праздником, Клара Цеткин?
Хорошей весны вам, дорогие девушки и женщины. Ну а что, я краток всегда. Я желаю, чтобы рядом с вами были всегда только ваши самые любимые, самые настоящие мужчины. Все будет хорошо.
На этом мы закругляемся. Спасибо за терпение, ответы. Слушайте песни про любовь. А что еще остается-то? Всем пока. В эфире были я, Элина Николаева.
Вадим Казаченко.
Ирина Аманти.
Шел тихо дождь, храня. В телефон промолчишь, с небес прольется вечер звеня, и ты ко мне спешишь, но только песни, а не меня. Любишь ты и грустишь, и нам приснится, что там, где птицы, у ночи на краю. Шел
тихо дождь и горькими слезами с неба бежит вода. Шел тихо дождь и снова ты сказала, что любовь как беда. Шел тихо дождь и ты меня не знала, пела со мною в такт. Шел тихо дождь, а ты одна шептала, как же так, как же так. И снова образ песен и слов хрустальную печаль дарит тебе, как раньше готов. Для тебя мне не жаль. И нам приснится, что там, где птицы у ночи на краю. Шел тихо дождь и горькими слезами с неба бежит вода. Шел тихо дождь и снова ты сказала, что любовь как беда. Шел тихо дождь и ты меня не знала, пела со мною в такт. Шел тихо дождь, а ты одна шептала, как же так, как же так. Тихо дождь, и ты меня не знала, пела со мною в такт. Шел тихо дождь.